Дорогие друзья, всем привет! С вами вновь подкаст «Хочу в геймдев», и сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня в ламповой обстановке с кофейком, вместе с большим количеством гостей, самым большим за всю историю нашего подкаста, мы собрались на круглый стол обсудить, а какие сейчас есть тренды в игровой индустрии. И с вами, как всегда, я, Вячеслав Уточкин, руководитель образовательной программы менеджмент игровых проектов в Высшей школе бизнеса в ШЭ, где мы сегодня собрались. Константин Сахнов, наш научный руководитель. Костя, привет!
Привет!
И сегодня с нами замечательные гости, которые поделятся своим видением на тренды в игровой индустрии, которым есть что рассказать, исходя из своего большого опыта. И сегодня с нами, давайте представлю, Дмитрий Фокин. Дима, привет! Генеральный директор компании CarX. Сегодня с нами Василий Овчинников. Василий, привет! Руководитель Ассоциации развития видеоигровой индустрии РВИ, где я тоже один из учредителей. Мы много совместных проектов всегда делаем. Спасибо, что пришел. Сегодня с нами Владимир Вареник. Володя, привет! А вот можно с Костей калашками стукнуться. Володя, привет! Владимир, управляющий партнер фонда Indigo, который очень много сейчас вкладывает финансовых ресурсов в инди-разработчиков. И сегодня с нами, конечно же, Сергей Зыков, наш преподаватель уже на протяжении 8 лет маркетинга игр, маркетолог игровой тоже с опытом уже сколько, 20 лет, да, в игровом маркетинге. Чуть больше, да. Chief Marketing Officer, ну, в общем, главный маркетолог компании Эрмин. Серега, привет! Обращаю внимание, что сегодня у нас вот такой вот, да, интересный неформальный выпуск. Мы будем много смеяться, много вот передавать друг другу микрофоны, пить кофе. Ну и самое главное, конечно, мы хотим сегодня принести и пользу, самое главное, вам, нашим зрителям, и поделиться видением на то, что сейчас собой представляет игровая индустрия, куда движется, какие советы можно дать начинающим инди-разработчикам сейчас, какие игры можно начинать делать. И хотел бы начать, Володь, с тебя, потому что ты из всех нас больше всех работаешь именно с инди-разработчиками. И расскажи, пожалуйста, какие сейчас вот тренды ты видишь, исходя из своего опыта, в российской международной инди-разработке, куда что идет, куда смотреть тем, кто только сейчас начинает делать свою игру на Steam.
Да, всем привет. Начнем, наверное, с общего. Да? То есть в целом, если вы будете смотреть любые отчеты аналитиков, вы увидите, что доля инди-разработчиков на Steam растет, и она уже догоняет доли доходов от AAA и превышает более половины доходов в целом, которые зарабатывают на Steam разработчики. Это, конечно, крутая новость. И, ориентируясь на эту новость, возникает желание бросить все и бежать в рынок инди-разработки, вот, потому что он наконец-то открылся к людям. С чем это связано в первую очередь? Это, конечно, связано с тем, что и культура поддержки инди-разработчиков за рубежом сильно развивается, с одной стороны. С другой стороны, люди устали от однообразных игр, которые предлагают нам крупные корпорации, которые боятся рисковать, вводя новые механики. И в инди-играх можно найти действительно что-то новое, что-то свежее. В целом шанс у инди-игр, мы проводили исследование, когда начинали наш фонд, шанс у инди-игр достичь показателей 10 тысяч долларов продаж в два раза выше, чем просто у игр. То есть если мы берем всю аналитику Steam, то порядка 10% игр преодолевают планку 10 тысяч долларов выручки. В инди-играх этот порядок порядка 20%. Ну и пропорционально также приблизительно идет распределение по более высоким заработкам. Да? То есть шанс заработать миллион долларов тоже в два раза выше, если вы инди. Но нужно понимать очень простую вещь. Количество игр, которые выходят на Steam, оно растет в геометрической прогрессии. Если в 2023 году вышло там 8600, ну что-то около того, игр, то уже в 2024 году вышло 15 тысяч игр. Из-за этого видимость отдельной игры, она очень сильно снижается. И поэтому инди-разработчику зачастую намного сложнее привлечь все внимание, собственно, аудитории. Если раньше на распродажах на Steam, к примеру, на каких-то скидках рост трафика был в 7 раз, то сейчас он где-то в 2 раза. Да? То есть это тоже хорошие показатели, но тем не менее это формирует достаточно важную проблему того, что на Steam'е становятся успешными те игры, которые работают с аудиторией вне Steam'а. Ну, то есть для того, чтобы ваша там небольшая игра инди стала успешной, вам нужно не просто выпустить игру на Steam, ждать распродажи и работать непосредственно с платформой, а больше работать с блогерами, стримерами, с Reddit, с Twitch, с Twitter и так далее. То есть то, что раньше было классическими маркетинговыми методами. Да? Где-то даже нужно закупать трафик, где-то тестировать свои лендинги, потому что сейчас успех на Steam среди инди-игр находят те, которые вращаются вокруг, в игровой индустрии, о которых говорят. И в дальнейшем этот тренд будет только усиливаться, потому что игр будет уходить все больше и больше. И, естественно, Steam, у него ограниченное количество любых подборок, и, естественно, ему будет все сложнее обращать внимание аудитории на своих разработчиков. Что с этим можно сделать? Ну, кроме того, что привлечь хороших маркетологов, Сергей, я думаю, расскажет, и паблишинг-агентство, можно прежде всего попробовать пособирать свою аудиторию на itch.io. Потому что, допустим, мы когда отбираем проекты, мы сейчас смотрим на те проекты, которые собрали первоначальный фидбэк, какую-то первоначальную аудиторию на itch.io. У них есть какой-то подтвержденный proof of concept, и у них есть какое-то внимание аудитории. Пусть это будет 2000 человек, но если там с itch.io вы перетащили в Discord там 1500-2000 человек, то это вам даст очень хороший буст внимания на Steam, не говоря уже о том, что это вам даст огромное количество фидбэка, возможность проводить бета-тесты многоуровневые, что, собственно, необходимо сейчас, потому что требование к качеству инди-игр, оно повышается из-за более высокой конкуренции. Если конкуренция выросла в 2 раза, то качество видеоигр тоже должно расти вслед за ним. Что этому может помочь? Этому может помочь, с одной стороны, использование инструментов искусственного интеллекта. Оно сейчас получает распространение. Пока на нашей практике действительно хорошо работающего инструментария очень мало. Но те темпы, с которыми развивается рынок искусственного интеллекта, он однозначно позволяет нам судить, что в ближайшее время, и это мы не говорим не о 10, не о 5 годах, а в ближайшие 2-3 года появятся очень серьезные инструменты, которые будут упрощать разработку. Вместе с этим, естественно, будут, с одной стороны, снижаться стоимость производства контента в играх, с другой стороны, повышаться требования к той самой core-механике, которая будет увлекать игроков. Ну и, соответственно, окружающих игровых механик. То есть, если вы вдруг боитесь, что у вас искусственный интеллект отнимет работу геймдизайнера, то, скорее всего, нет, потому что придумывать крутые механики искусственный интеллект не умеет. Вот, он может дать только наборы готовых. Ну, то есть, действительно, очень много игр родились в абсолютно в неформальной обстановке, из каких-то идей, накиданные на салфетки, как вот Слава только что рассказывал. И это будет продолжаться. Если у вас есть крутая идея, вам обязательно нужно использовать ее, тестировать ее на аудитории, дорабатывать в соответствии с фидбэком аудитории, потому что рынок становится рынком пользователя. Пользователь выбирает, во что ему играть. И инди-игры конкурируют за внимание с очень крупными играми, с высокими бюджетами. Естественно, нужно это как-то оправдывать. Более того, отдельно стоит маркировать то, что большое количество пользователей Steam играют основную часть своего времени в игры, которым 5-6 лет. Ну, то есть они проводят время в Counter-Strike, в League of Legends, в там, Dota и в других играх. И, естественно, инди-разработчику будет очень сложно объяснить, это скорее должны объяснить какие-то лидеры мнений, типа стримеров, о том, почему пользователь должен провести тот час в твоей игре и заплатить за нее, вместо того, чтобы продолжить в уже оплаченном Battle Pass качать себе левел в какой-нибудь из топовых популярных игр.
Спасибо, Володь. Еще, наверное, и с ТикТоком даже конкурируют игры и с другими приложениями, да, не только со старыми играми.
Ну, мы когда-то анализировали, получается, что в целом игры могут конкурировать и с, там, условно, времяпрепровождением в ресторане. Ну, да. Так можно в целом человеческое время конкурирует со всеми, включая там, не знаю, кофе, Сонда, вот со сном тоже конкурирует.
Иногда побеждают, кстати, игры, но надо спать побольше. Ты интересно очень отметил про Itch.io, кстати, такую фишку. Вот у нас сейчас выпускники, у них шутер Iron Vast, может, вы его даже видели, он, кажется, у вас на фабрике видеоигр был. Вот, они как раз первый фидбэк именно на Itch.io собирали, их Itch.io даже пофичерил, и это дало, ну, хороший буст. Очень интересная штука. Вот, но у них вот, например, шутер, да, вот вы как издательство и другие издательства, на какие жанры сейчас больше всего смотрите? Вот, опять-таки, шутеры, на мой взгляд, хороший, конечно, жанр, шутер, рогалик. Какие еще интересные жанры сейчас есть?
Ну, на Steam в целом зарабатывают в основном шутеры, экшен-игры и RPG. Uh-huh. Дальше ждут стратегии и все остальное. Но как раз тренды по жанрам очень сильно и очень быстро меняются. Скорее всего, за время разработки игры вам не стоит сильно опираться именно на какой-то тренд жанра. Делайте то, во что вы больше всего играете, то, что вы понимаете, как работает, то, в чем вы хотели бы сделать что-то новое. Вот. Потому что вот как раз тренды по жанрам очень быстро меняются, и у нас как таковой какой-то фокуса на жанре нет. Да? У нас есть жанры, в которые мы не инвестируем.
Какие?
Ну, мы на текущий момент не инвестируем в визуальные новеллы, просто потому что их много, сложно оценить качество, у нас нет в этом опыта, и есть достаточно большое количество паблишеров, которые могут предложить помощь в визуальных новеллах. Да. Вот. Ну, и стратегии для нас кажутся пока сложным жанром с высоким порогом входа.
А так, ну, симуляторы?
Да, симуляторы мы можем...
Френдслоп игры пока, но это все быстро меняется, да?
Да, это быстро меняется. Тут скорее мы будем смотреть на продукт, чем на тренд.
Хорошо, спасибо. Ну, мы поговорили немножко сейчас про компьютерные игры и инди-игры. Давайте передадим микрофон Сергею. И, Сергей, расскажи, пожалуйста, что, на твой взгляд, сейчас творится на рынке мобильных игр и в целом общих трендов?
Ну, если говорить о мобильных играх, то в двух словах все прекрасно. Ну, то есть он продолжает, рынок продолжает расти. Да, темпы не такие чудовищные, как были во время пандемии, но рост достаточно устойчивый. Во многом за счет того, что в так называемых развивающихся странах растет процент аудитории игровой. То есть люди постепенно начинают играть больше, больше, больше. Все больше людей предпочитает это развлечение каким-то другим вещам, то есть тому же самому кофе в ресторане или чему-то еще. Вот. Если говорить о жанрах, то все еще все прекрасно у стратегий. Вот. В любых количествах все еще рулят айдлеры. Достаточно сильно просел жанр автобатлеров, вот. Но в принципе этот тренд не первого года, они проседали и в прошлом году, и в позапрошлом. Вот. И, как ни странно, многие предрекают, что в следующие пару лет может опять активно пойти вверх гиперкэжуал сегмент.
Не.
Да, сам удивлен, но несколько аналитических агентств, тот же самый там Sensor Tower, они говорят о том, что гиперкэш снова может стать популярен. Объясняют они это в первую очередь тем, что как раз пласт аудитории, прирастающий сейчас в мобильном гейминге, это не условно там подросшие школьники, которые начали играть в игры. Это скорее взрослые люди, которые просто открывают для себя этот жанр развлечений. И вот для них, как раз для людей, которые никогда не играли в игры, гиперкэжуал может быть интересен. А так, тренды в мобайле примерно будут те же самые общие, что и на всем рынке.
Давай подсветим это, их.
Да, ну я бы выделил три фактора. Первый — это технологический. Володя уже говорил о том, что даже инди-проекты, которые всегда считалось, что сделанная, не скажу из чего, из палок игра, если в ней есть инновационная идея, прекрасно, она должна зарабатывать, а уже нет. То есть к инди-играм уже тоже выросло требование, она должна нормально работать, не багать, не зависать. Графика не должна напоминать кошмар художника-сюрреалиста, то есть к этому появились требования. Очень сильно сказывается использование искусственного интеллекта. Притом сказывается как позитивно, так и на самом деле следующие года 3-4 это сильно ударит нам в минус. В чем плюс? Действительно, какие-то вещи стало делать проще и быстрее. Художка, какие-то наброски по сценарке, какие-то отдельные доки в геймдизайне, с помощью нейросетки ты генеришь это быстрее, ты меньше с этим возишься, это очень здорово. В чем большой минус? Разработчики начинают слишком сильно полагаться на нейросетки. Несмотря на то, что в каждой нейросети висит такой большой дисклеймер, что нейросетка — это все-таки кремниевые мозги, она может ошибаться, проверяйте все данные, люди перестают проверять. буквально 2-3 месяца, и ты начинаешь просто тупо верить всему тому, что тебе выдает чат GPT или Perplexity, или там Яндекс Алиса. И в этом скрыта огромная ошибка. Ты начинаешь опираться на данные, которые ты сам не завалидировал. И работая с несколькими компаниями, я уже видел не раз, как люди просто садились в лужу именно из-за того, что они переставали как бы проверять то, что нейросетка им выдает. С художкой проще. Если ты заказал картинку Огра, и у него пальцы завязаны в узелок, ну тут сложно это не разглядеть, как бы окей. А в той же геймдизайнерской документации сложнее. Надо вычитывать, надо проводить ревью. Зачастую люди начинают пренебрегать. Вот. Второй большой тренд – это использование даты. Ну, то есть не секрет, особенно в мобильном гейминге, мы уже вообще давно не про инновации, оригинальные идеи, механики и т.д. и т.п. Мы тупо про цифры. 100 миллионам людей нравятся зеленые кнопки. Кнопки в нашей игре, неважно какая, нам будут зелеными. 45 тысяч человек из 50 нажали вот на это, им нравится такая механика. Значит, мы будем собирать игру, в которой обязательно будет такая механика. Мы настолько уверовали в силу цифр, что фактически каждый наш шаг проходит, сверяясь постоянно с датой. Мы делаем игры, опираясь не на наши идеи, а на тренды рынка. Мы берем геймдизайнерские механики, не те, что пришли в голову нашему геймдизайнеру, мы берем то, что зарекомендовало себя на рынке. Даже ты, как представитель издателя, прекрасно знаешь любимую фразу всех паблишеров. «Принеси мне 3 референса, которые зарабатывают от миллиона, и я готов смотреть на твою идею». И это здорово, потому что это помогает избежать ошибок. Это помогает нам лучше зарабатывать, это помогает строить нормальные прогностичные финансовые модели, понимать, как бы, как мы зарабатываем. Мы все-таки бизнес делаем. Но таким образом мы никогда не создадим что-то оригинальное. Если бы Джобс работал так, то iPhone мы бы никогда не получили. Мы бы получили офигенно крутой, навороченный телефон со стилусом, со специальным экраном и с расширениями под слоты памяти, но их было бы 6, а не 2. Поэтому да, опираться на дату — это важно, нужно. Это единственный способ завалидировать свои идеи. Но мы все дальше и дальше уходим от именно генерации. Володя Ваевич сказал, что нейросетка никогда не сможет придумать крутую геймдизайнерскую механику. Она сможет только дать тебе выбор из некоторых. Так вот, в большинстве своем люди уже не хотят придумывать. Они хотят взять готовое, то, что им предложила нейросетка, сделать это и стабильно зарабатывать свои там 15 копеек условных. Поэтому, да, мы будем делать быстрее, но, скорее всего, мы будем делать хуже. И дело даже не в том, что мы не готовы рисковать. Совершенно правильно, крупные компании все еще не будут рисковать. У них цена ошибки сотни миллионов долларов. Они просто не готовы будут на это. Но перестанут рисковать и инди. Потому что зачем придумывать, как взаимоувязать между собой 4 странные механики, если нейросетка говорит тебе о том, что тебе достаточно 3. Плюс порог входа на рынок, на мой взгляд, сильно вырастет. Ну, то есть, да, сейчас там 2 студента по вечерам за ноутбуками могут творить свой игровой шедевр. Но мы видим рост количества игр выходящих, рост требований к качеству. И понимаем, что силами 2 студентов реально классную игру ты уже не запилишь. В какой-то момент неизбежно понадобится 3 студента, 5 студентов, желательно потом еще кого-нибудь, не только студента, чтобы просто дотащить это до нормального состояния. А потом в какой-то момент, когда вы сделаете MVP, вас внезапно осенит. Нам же деньги нужны для того, чтобы продолжить разработку, представляете? Все, эпоха инди на дошираках закончилась.
И вот здесь, вот, знаешь, что надо в мобильных играх отметить одну интересную особенность, которой столкнулись уже некоторые наши слушатели в том числе. Когда компьютерную игру делаешь, то действительно 2 студента спокойно выложил на Steam. Ну, там есть свои нюансы, но это делается без фанатизма сложности. А когда мы говорим про Google Play и App Store, мало сделать игру и выложить ее в игровой магазин. На новые аккаунты он отдает сейчас мало органики. И нужно, во-первых, хоть как-то сообразить с закупкой трафика, это целый большой мир. А во-вторых, нужна рекламная монетизация. Чтобы сделать рекламную монетизацию, нужно заключить контракты с рядом ключевых сеток. Это там Aplavin, Unity Ads, Iron Source и так далее. Потом все это собрать внутри единой медиации Aplavin или Iron Source и с ними тоже заключить контракт. Интегрировать все эти SDK в свою игру. А потом интегрировать в свою игру SDK аналитики. И тоже нужно либо с Adjust'ом, либо со Flyer'ом заключить договор и интегрировать это SDK. Все это переговоры, все это большая техническая нагрузка. И одновременно с этим большое количество обвязок SDK вокруг игры в Google Play. И все это еще нужно как-то аналитически посмотреть, что делает пользователь внутри своей игры. Нужно еще аналитику которую, какую-то подключить. Их тоже очень много разных вариантов. И все это в итоге приводит к тому, что сейчас у инди-разработчика просто запустить свою игру и на $200 купить рекламы на какой-нибудь сетке занимает, ну, полгода, извините.
Нет, ты можешь купить себе на $200 рекламы и просто в Фейсбуке запрещенным и порицаемым в России, но тем не менее. Факт в том, что ты совершенно прав, но я бы начал еще с более базовой вещи. Во-первых, надо сначала понять, желательно еще на этапе разработки, что вот это вот все делать придется. Во-вторых, крайне желательно найти человека, который будет это делать. И такой человек на энтузиазме не работает. Это уже человек, которому необходимо платить деньги.
Или издателя найти. И или роль издателя найти для инди-разработчика.
Сложность работы с издателями. Во-первых, либо ты идешь в тренды, и ты делаешь то, что хочет видеть издатель. Тогда твои шансы увеличиваются, но ты себя при этом плохо чувствуешь, потому что ты как бы не делаешь мечту, а делаешь то, что будет продаваться. Либо ты делаешь то, что тебе очень хочется, ты в это веришь, но издатель может это легко не взять, просто потому, что этот жанр либо не трендовый совсем, либо, например, просто издатель с этим жанром не работает. Есть масса издательств, там, которые просто, допустим, не работают со стратегиями. Это не их рынок, он сложный, они не хотят в него заходить, им вполне хватает как бы работы в других сегментах. И плюс туда же давай добавим еще тогда пунктик про маркетинг.
Ну, давай, да. Давайте про хорошее. Так, про сложности поговорили, тренды, сложности, давай про хорошее.
А, у меня и про хорошее будет, и про не очень. Опять же, сошлюсь на Владимира, что он сам сказал, без адекватного маркетинга сейчас продвинуться на ID-рынке сложно. С большими компаниями все немножко проще. У тебя есть как бы выделенные структуры, у тебя есть налаженные годами связи, у тебя есть возможность сделать классное кросс-промо, то есть ты можешь выезжать на этом. Но в свое время замечательный проект Homescapes на старте, когда они только запустились, получил 8 миллионов органических инсталлов. Вообще не покупая трафик. Каким образом? Очень просто. Они разместили рекламу Homescapes в Gardenscapes, у которого на тот момент активной аудитории было несколько десятков миллионов человек. Поэтому никогда нельзя опираться на опыт крупных корпораций. Там все по-другому. Там другие процессы, другой подход. В Индии действительно нужно работать с внешним рынком. Нужны инфлюенсеры. Снова поднял голову и активно развивается игровой пиар. Не в том смысле, как это было лет 15-20 назад. То есть никто не будет собирать пресс-пати, устраивать пьянки с журналистами. Вот это вот все. Как бы все. Этот момент в нашей жизни пройден. Но участие в отраслевых ивентах, привоз игр там, где ты можешь показать ее 20-30-40 журналистам, выход с эксклюзивными материалами, дневники разработки, репортаж там с мест, какие-то интервью технических специалистов. Все то, что позволяет вызвать интерес к вам как студии, очень важно. Еще один классный тренд для Индии. Думайте о себе не как о компании, думайте о себе как о людях. People work with people. Люди, покупая продукт там, Activision или Blizzard, да, они идут за брендом. Неважно, что это такое, но если там стоит клеймо Blizzard, значит, это точно надо посмотреть. В инди-студиях очень важна роль личности. Найдите у себя там 2-3 человек, хотя бы одного харизматика, который будет лицом вашей команды. Он будет записывать влоги, он будет ходить на интервью. Именно от его лица будут вестись какие-то коммуникации в Steam. Когда вы добавляете персонализации, это очень сильно помогает вам завоевать доверие аудитории. Людям интереснее общаться с другими людьми. Всем совершенно плевать, как называется та или иная студия, сделавшая игру. Но всем очень интересны разработчики, которые это делают. Недавний релиз на Steam The King is Watching. Прикольная игрушка, классная. Как бы, кто может сейчас вспомнить название студии, которую я сделала? Вот я ее купил 3 дня назад, я все 3 дня в нее играл. Я
Только издатель это и не билд.
Я, убей бог, не помню, как бы кто ее сделал. Но я точно знаю, что подписал сделку, да, Алекс Нечепорчик из Тайни Билд. Я точно знаю, что главного разраба зовут Дмитрий, потому что он с своего лица делал несколько дневников разработки. И мне безумно понравился подход. Другой пример, успешный симулятор DrillCore, тоже, кстати, от Tiny Build, выходил не так давно. Они завоевали аудиторию именно за счет того, что у них была очень клевая, яркая, интересная подача в определенной стилистике всех материалов по поводу своей игры. Вот это вот то, что сейчас будет двигать инди-маркетинг. Инфлюенсеры, правильная работа с комьюнити. И да, если мы говорим про ПК, то мы снова возвращаемся к корням. Надо выстраивать взаимоотношения с комьюнити задолго до релиза игры. Надо показывать первые ассеты, делать анонсы, делать обязательно демо, выстраивать вот это вот все. То есть короткий игромаркетинговый цикл, который начались там в свое время Bethesda ввела, это когда выпускала Dishonored, когда буквально 6 месяцев и все. И игра выходит в продакшн после анонса. Они хороши теперь только для больших тайтлов. Для инди тебе нужно выстраивать экосистему. Тебе нужно встраиваться в Itch, тебе нужен аккаунт на Reddit, особенно если ты планируешь, что это будет не твоя первая и последняя игра. Поэтому тренд на экосистемность, на экологичные взаимоотношения с аудиторией, он, по крайней мере, у инди точно будет. Если говорить про инди-паблишеров, это просто мега-маст. То есть Tiny Build смогли. Какого еще инди-паблишера вы знаете? Вот на слуху. В мобилках есть Voodoo. Они клевые, они нестандартные. Вот хоть какого-то еще паблишера назовите, а?
Ну уж мы-то тут много, наверное, назовем, да. Это напишите в комментариях к видео, каких паблишеров вы знаете.
Вот. Большинство тех, кого вы знаете, чем-то выделяются. Либо какой-то нестандартный подход, либо там как парадокс. Там, мы делаем только стратегии, нам плевать на все. Мы никогда не будем делать ничего другого, мы делаем это лучше всех. Вот. Поэтому тренд на персонализацию будет очень большой. И, наверное, последнее про маркетинг, неприятное, он будет становиться все дороже. Но давайте так, за последние 10 лет не было ни одного года, когда я бы мог сказать о том, что, вы знаете, привлечение стало дешевле, проще стало завлекать аудиторию, ни одного. Косты на трафик будут продолжать расти, бойня за инсталлы будет продолжаться, особенно в сфере мобильных игр. И самое плохое для инди, то, что в мобайле ты в первую очередь конкурируешь именно в закупках трафика. Конкурируя с крупными компаниями, ты проигрываешь по умолчанию, без вариантов. Ты никогда не получишь те же самые значения. Поэтому нужно продумывать свою стратегию. Покупать понемногу, покупать в разных каналах, не допускать того, чтобы у тебя CPI улетал за пределы этого. И самое главное, вот ко всем инди-разработчикам, неважно, что вы делаете, мобилку, ПК, игру, там, консоль, VR, вообще неважно. Научитесь, блин, так двум словам. Юнит-экономика и бизнес-модель. Начните считать денежку до того момента, когда у вас на руках почти готовая игра, и только в этот момент вы задумались о том, что надо бы ее еще как-то продать. Сделайте хотя бы прикидки того, как вы будете выходить на рынок, какой у вас будет порог окупаемости, сколько вам нужно будет продать копий своего продукта для того, чтобы вы хотя бы вышли в ноль. Сейчас инструментов для этого достаточно много. Есть несколько замечательных каналов про маркетинг игр от разных экспертов. Есть куча статей, публикаций, роликов. Есть уже там курсы. И у нас в вышке маркетингу большой блок посвящен. И в других вузах, там в том же самом Институте бизнеса и дизайна, это есть большим курсом. Вот задумайтесь об этом сразу. Сейчас думать о маркетинге по факту, когда игра уже почти готова, ну, в 99% случаев поздно.
Да, кстати, в поддержку твоего тренда о персонализации маркетинга и о том, что сами разработчики, да, там, ну, те же дневники, они долгое время не работали, а сейчас, если посмотреть рекламные креативы, где раньше, помните, смотрят, там, беременную женщину выгнали, да, там, в игре перебивают рекламные креативы. Ну, кто мобильный маркетинг закупает, те знают, что их нужно сотнями делать и постоянно запускать. Сейчас часто появляются рекламные креативы, где на фоне геймплея игры разработчик рассказывает, там, привет, меня зовут так-то, я разработчик этой игры, я вам про нее расскажу, и на фоне геймплей идет, и у некоторых такие рекламные креативы сейчас заходят, это один из трендов.
Сейчас вот страшно скажу, Слав, как бы, во-первых, их тоже делают такими же сотнями, во-вторых, это не разработчики.
Но мы тоже поэкспериментировали, кстати, даже с нашим продюсером такое сделали, вот сейчас запустили, ну, так работает. Ну что ж, но от трендов, которые у нас связаны, ну, с инди-разработкой, мы много их обсудили, давайте перейдем к таким, ну, более глобальным трендам, которые у нас есть. Дмитрий, ну, твоя компания вообще лидер в своем жанре, можно так сказать. Да, наверное, не можно, а точно она лидер в своем жанре. Расскажи вот с вашей высоты, какие тренды вы видите?
Да, Василий, спасибо за предоставленную возможность выступить перед аудиторией. Можно, пользуясь случаем, привет передать?
Можно нам, у нас здесь много.
Передаю привет всей нашей команде, компании, которая сейчас трудится над нашими играми. Я вот здесь сижу и рассказываю, как делать хорошие игры. Это им намного тяжелее, чем мне, но я в отпуске. Да, у меня уважительная причина. Еще 2 дня буду в отпуске. Да, наша компания существует уже 9 лет. Выпустили мы за эти годы несколько игр. Ну вот, рецепта, как сделать бы успешную игру, так и не нашли. Я, по крайней мере, не нашел, не смог его составить. Поэтому нету какого-то такого волшебного заклинания. Раз, и все получилось. Да, были случаи, когда в самом начале, вот как коллеги уже рассказывали, мы были стартапом, и самые-самые первые запуски демки, они еще были не при мне, не когда я был директором. Все начиналось где-то с 10-50 тысяч долларов в день, и тогда, в месяц. И тогда это был большой успех, большие показатели. Но если спрашивать себя, что такое, ну, как вообще меряется успех? Как это меряется успех? Ну, мы тогда были инди-компанией, 20 человек. Сейчас уже 160 человек, и там, релиз одной из игр в Стиме в прошлом году принес больше $1 миллиона в день. Вот, добились ли мы успеха? Ну, я считаю, что нет. Не добились, хотя... Ну...
Можно нам немножко вашей неудачи?
Да. С одной стороны, конечно, это уже гораздо больше, чем там, 9 лет назад. Но с другой стороны, вот, достигли ли мы того или нет. И коли уж мы находимся в менеджменте, в аудитории менеджмента, да, то по менеджменту, ну, по крайней мере, по тому, который я учил, уже другой поменялся. Да, успех — это то, когда ты достигаешь цели. Вот какую ты себе цель ставил, если ты ее добился, то все. Первый успех твой получен. И мы себе ставили цель сделать лучшую игру в своем жанре, но вот мы ее пока не добились. Поэтому вот эксперт ли я? Да. Но ближе, чем были. Ближе, чем были раньше, но лучшую игру пока не сделали. Хотя нет, 2 дня были лучшей игрой, то есть в топе. По продажам были 2 дня среди гонок. Но забраться на вершину легче, чем там устоять. Поэтому следующая цель — это закрепиться там надолго. Да, если про тренды, то, на мой взгляд, они, ну, какие были 20-40 лет назад, такие не остались. Просто как бы инструментарий поменялся, люди поменялись, кто делает игры, игроки, наверное, поменялись, компьютеры поменялись, там нейросети добавились. Но все остальное, оно каким было, таким и осталось. Тоже уже. И Сергей, и Владимир говорили про излишнее злоупотребление нейросетями, там, данными, статистикой. Я с ними согласен. Вот я для себя вывел 5 советов. Могу давать советы. Да, вот, с чего начинать молодым компаниям и молодым разработчикам. Вот, на мой взгляд, самое первое — это не делать игру на чужие деньги. Только на свои. У нас был еще давным-давно опыт Диване игр — это чужие деньги, деньги издателя, инвестора. Конечно, это был полезный опыт, но лучше было, лично в моей жизни не было. Да, потому что нас, естественно, обманули, как же не без этого. Да, никто никакие роялти нам не платил, хотя мы работали именно за них и жертвовали там, всем, что на тот момент молодости нужно было отдать. Ну, поэтому советую делать игры только на свои деньги. Где же их взять, эти деньги, если ты не можешь устроиться в игровую компанию, чтобы делать, чтобы получать зарплату. Ну вот, преодолеть этот первый шаг, азы профессии изучить, может быть, даже здесь, стать джуном, пойти в компанию, работать, набираться опыта, получать зарплату, складировать излишние деньги, сколачивать команду и делать постепенно. Ну, то есть желание открыть свою студию, заниматься своей игрой. И вот только так. Не занимать, не просить у инвесторов. Хотя здесь есть инвесторы. Возможно, они со мной не согласятся. Но вот я бы не советовал крайне делать игру за чужие деньги, потому что это становится чужой игрой. Отсюда второе правило. Делать свою игру. Ту, которую нравится, и ту, которую любишь. Всегда, когда есть инвестор, чуть-чуть это все ломается. Он заставляет тебя быть умным, смотреть направо, налево, в сторону, аналитику сравнивать, чужие игры сравнивать, там анализ, референсы делать, различные, там, что такое, а еще, я не знаю, что такое, вот куда там выходят, вот вы говорили, и что-то, что такое. Ну, в общем, да, выходить на какие-то платформы, где тебя, в общем, отзывами закидывают различными, и все это может погубить искорку, которая есть в душе каждого создателя игр. Вот Кармагеддон, ну, не делали там, по рейсинговой теме, да? Кармагеддон не делали там, с помощью всех этих аналитик, там, чатов GPT и так далее. Road Rush, если кто-то помнит такие игры, да, не делали их таким образом. Blizzard тот же самый, Rock'n'Roll Racing, ну, не делал так. Ну, и прочее. Делали именно душой. От души, и если делаешь то, что тебе не нравится, или то, куда вмешивается, все это ломается, как-то химия, метафизика уходит, и получается просто коммерческий продукт. Может, он будет себя окупать, но достигнете ли вы цели? То есть будет ли это то, о чем вы задумывались? Отсюда третий совет. Коли это ваши деньги, то надо делать игру, ту, которую сможете сделать, можно сделать. И не делать ту игру, которую не сможете сделать. Ну, условно, Half-Life 3. Там, ну, и так далее, там, StarCraft 3, вот не ставить себе целью, потому что, ну, я бы не советовал, может, и есть какие-то таланты у нас в стране, но я бы не советовал, потому что это будет очень тяжело, и ресурсов потребует много, и кучу денег потребует. Ну, тоже взять, например, нашу компанию, вроде бы и независимая студия, много лет проработали, но замахнуться на такие жанры, как в... У нас есть там конкуренты, Forza, Horizon. Мы все равно не можем, хотя 150 человек, 160 человек работать. Но если выкинуть там бэк-офис, останется там 120-130 здоровых мужиков. Да, все умные, там, талантливые люди и готовы работать, что называется, выворачиваясь наизнанку. Но мы все равно не можем сделать такую игру. Потому что нет таких ресурсов, ни временных, ни денежных. Если поставим себе такую цель, то, может, и себя погубим, мы игру не сделаем. Вот, а если сделаем, то уже выйдет новая Forza, и она опередит нас. Поэтому, что называется, бери ношу по себе. Вот, и отсюда четвертый совет. Не делать игру в одиночку. То есть собирать команду постепенно. Потому что одному очень тяжело сделать. И, ну, можно, конечно, но очень тяжело. Вот, а в командной работе многое что познается, и даже если игра не получится, то команда получится. А команда важнее игры. Есть команда, есть игра. Нет команды, нет игры. И не, если посмотреть историю всех игровых студий, большинства успешных, то у них практически у всех первые два, то и три проекта, они не были успешны. И провалы были, и неудачи, и просто забытые игры. И у нас тоже такое в истории было. Но когда команда есть, можно извлечь опыт полезный из своих ошибок, не пойти дальше. Идея. где. Вот, вот ради идеи игры, наверное, все это и стоит начинать. Если вот есть оно в сердце, вот хочу такую игру сделать, вот, ну, наверное, и стоит начинать. Если есть в сердце, я хочу работать в играх, то я бы все-таки советовал бы устраиваться в игровые студии. Сейчас это сделать, на мой взгляд, как-то странно, но легче. То есть вот еще один тренд можно выделить, что устроиться в игровую студию сейчас легче, чем раньше. Потому что людей меньше стало, профессиональных, так называемых, высококлассных сотрудников разъехались, непонятно почему. Да. А студии еще остались, и, в общем, активно работают они и с джунами, и там с медлами. Даже школы свои там есть, многих компаний. В нашей тоже есть школа. В общем, попасть в студию легко, если этого хотите. В общем, подытожу. Стараться делать те игры, которые вы любите, за свои ресурсы, своей командой и лучше свои идеи. Но при этом, конечно, быть разумным человеком. Смотреть по сторонам, следить за тенденциями. И уверен, что все получится. Потому, ну, я не знаю точно вот этих всех инструментов маркетинговых, не специалист. Но вот уверен, что хорошую игру все увидят рано или поздно. Возможно, не будет такой старт резкий, там, бух, и продажи повалились. Возможно, не будет. Возможно, он даже навредит молодой студии. Но вот постепенно, постепенно рост продаж и интерес он будет. И, возможно, просто вот этот год или полгода, который будет длиться это восхождение, вы просто пофиксите баги, там, заполируете баланс и так далее на малом количестве аудитории. Чем будет сразу всплеск и, возможно, даже оценки низкие. Вот. Ну и вот эти все инструменты, они будут меняться. Вот если там, закладывать на игру 2-3 года, через 2-3 года эти инструменты маркетинга, они уже будут немного другие. И нужен будет отдельный специалист на это все, чтобы там продвигать. Но хороший продукт, вот его увидят. Есть пример. Вот все ругали стратегии, жанр стратегии. Но вот на Steam вышла игра, «Сломанная стрела» называется она, или «Broken Arrow» от российских разработчиков. И там прям очень высокие показатели. Больше наших. Тоже инди-студия. И рискнула, пошла в жанр стратегии. И молодцы. Да, да. Ну, чувствуется, душа есть. Сам поиграл.
Она не против, не просто против трендов. Она вот все, они все сделали не так. Тренд на казуаливание, такие, мы врубаем реализм. Тренд на суперпростое управление. Нет, у нас каждого юнита надо отдельно тыркать вот это все. И да, они стали мега успешными. Но это вот, это белая ворона. Они настолько крутые, потому что они такие единственные, они очень заметны. Я просто чуть-чуть вклинюсь, извините, у меня, конечно, дергается глаз от слов, вот как бы хорошая игра продаст сама себя, но в одном я вот полностью согласен. С хорошим продуктом маркетингу работать на несколько порядков лучше и проще. То есть делать качественные игры, вкладывать в них душу и прочее, я как циничный маркетинг прям однозначно за. С этими проектами намного лучше взаимодействовать, намного лучше продаются, намного дальше.
Ну, может, я не так там выразился, конечно. Не просто выложить и посмотреть, что будет. Это особенно, вот, пятый совет, не выпускать недоделанные игры. Я просто его забыл. Да, то есть выпускать доделанные игры и не выпускать недоделанные. Да, иначе впечатление будет испорчено. Ну и не следовать этому правилу, выложить и посмотреть, что будет. Конечно, все подготовится. Там маркетинг, продвижение, все это нужно подготовить. Но просто при плохой игре оно не будет работать. Хоть что бы там ни было. Хоть какой бы успешный ни был этот маркетинг, хоть какие бы там ютуберы ни говорили про игру, но оно не будет все работать. Все это быстро лопнет, как пузырь. Даже с хорошей игрой, но плохим маркетингом, рано или поздно заметит какой-нибудь издатель или еще там кто-то и вам сам напишет, обратится и сделает предложение, от которого очень тяжело отказаться. Потому что у них у всех там радары очень сильно настроены. Они все эти игры все мониторят. У них там эти... Есть искусственный интеллект, который каждый отсматривает, каждый день отсматривает тренды в сторах, App Store и Play Market, и на Steam то же самое. У них, ну, у Steam есть SteamDB, все это ежедневно там отслеживается ими, и каждый вот хороший продукт, который вот вышел, даже если в него там чуть-чуть поиграло людей, но в нем хорошие показатели, он их привлекает, если не видят, что это еще... Никем не поддержана студия, но продукт очень хороший. Они и так обратятся. В общем, есть у нас некая разность мнений. Вот. И как получится, не знаю. Ну, может, просто это у меня этот посттравматический эффект от работы с создателями, да. Но вот у меня такие как бы, советы и тренды. Делать хорошие игры. Ну, это сейчас делать намного тяжелее, чем раньше, хотя, вот не знаю. Первые игры мы делали, когда еще был PC и CD-ROM. Наверное, было потяжелее чем делать, чем сейчас. Unity не было. Да, и других не было, но игр было меньше. Ну, я все.
Да. Спасибо, Дим. Тебя на самом деле очень кайфово слушать. Прям душа инди-разработчика, она раскрывается. И сейчас же есть, ну, можно сказать, такой тренд есть, да, что, ну, игры-то стали уже большим бизнесом, совсем все это понимают. Пришло очень много эффективных менеджеров в игровые компании, которые делают бизнес, игры как бизнес без души, не вкладывая щепотку души в это дело. И даже игры, в которые вложены уже сотни миллионов долларов, и те проваливаются, хотя раньше такого представить было невозможно. И это вот как раз то, о чем ты говоришь. У нас на программе менеджмент игровых проектов мы всегда работаем с нашими слушателями так, что игры — это бизнес, 50% вложи, пожалуйста, бизнес-плана, вложи аналитики, расчетов, подходы к целевой аудитории. Сергей очень любит про это рассказывать, да. И мы тоже. Но 50% вложи своей души, вложи 50% горящих глаз и того, во что ты веришь, и делай то, что нравится именно тебе, то, что хочешь сделать ты, потому что вот по моей статистике, да, которую я сам собрал, если делаешь игры с подходом, когда вообще бизнес-части не вкладываешь, вот просто нарисовал игру на салфетке, понравилось, начал делать, а дальше уже все само приложилось. Есть шансы, что игра заработает миллион долларов и больше, да? А если делаешь только как бизнес-подход, то шансы они ниже. Вот, поэтому, да, спасибо, спасибо за твой крик души, так сказать. Реально кайфово слушать, и прям душа раскрывается.
Да. Вот. Мы сейчас разбирали первую ступень, то есть там все вроде легко. Ты сам автор, на свой страх и риск делаешь, студия твоя, команда твоя, ну, в общем, все нормально. Там самое интересное начинается, когда поперло. Вот. Когда вдруг игра, которую ты делал, начинает приносить больше, чем ты ожидал. Пускай это в общем выражении мало, а она приносит, в общем, в общем выражении мало, но тебе уже много. И вот здесь уже начинается бизнес, здесь уже вот нужна наука, там менеджмент, я здесь согласен. Почему? Потому что вот у автора игры, это авторская игра, у него есть два пути. Первый – это стать менеджером, директором, главой студии, но придется от себя оторвать идею и поручить ее кому-то другому. И это очень тяжелое решение. Второй путь – сохранить за собой идею, и в большой команде уже делает то, что ты хочешь. Но при этом появится директор, какой-то другой человек, который будет указывать, как тебе жить. Там, сколько ты можешь нанять человека, сколько не можешь. И кто это будет, наверное, за люди, какой у них будет профиль, какая у них там будет зарплата, характеристики и так далее, и так далее. И почему они нужны, почему нужно столько. И почему ты не можешь сделать свою идею вот за полгода. Они тебе говорят, что нет, раньше, чем за 2 года мы не можем это сделать. Здесь уже начинается бизнес. И вот, ну, если меня брать, то я вот как раз второй план, первый, точнее. То есть я пошел в менеджмент, в директорство. Но директорство не может заменить собой авторство. И когда в студии есть две персоны, две роли, менеджер и автор, и они переплетены между собой, вот тогда это уже успешный бизнес. То есть не просто успешная инди-студия, где ты сам все везешь на себе. Это уже успешный бизнес, где каким-то невероятным образом сочетается менеджмент и сохраняется авторство, то есть душа игры. И это уже, ну, это уже еще сложнее добиться, это уже второй уровень. Видимо, мы сегодня не о нем говорим. Но о нем сказать нельзя. То есть если там 1 из 10 стартапов выживает, или 1 из 100, то вот 1 из 10 этих выживших стартапов, это, по моему личному мнению, уже переходит в успешный бизнес, когда сохраняется авторство и разрастается структура, там все это становится на управленческие рельсы и начинает работать. Вот если, не помню, как называется студия, кто-то Broken Arrow сделал, вот, интересно посмотреть на их через там, 5-10 лет. Если они будут продолжать выпускать игры успешные, значит, у них получилось авторство соединить с менеджментом. Вот такие дела.
Спасибо, спасибо большое, Дим. И мы с компанией CareX в рамках программы менеджмента игровых проектов планируем делать сейчас много просветительских проектов, сотрудничать, может быть, какие-то стажировки, еще что-то. В общем, будем активно развивать сотрудничество нашей программы менеджмента игровых проектов и компании CareX, где такая вообще так с душой классно. Вот. А с компанией, ну, а с организацией развития видеоигровой индустрии мы работаем уже давно, плотно, делаем много мероприятий. У нас на ближайшем фестивале гейм-дизайна «Хочу в геймдев», который пройдет 27 сентября. Будет прям круглый стол от организации развития видеоигровой индустрии про развитие игровых магазинов. Тоже, кстати, один из интересных трендов — активное развитие игровых магазинов разных. И, Василий, спасибо сегодня, что пришел. И я знаю, ты проводишь очень много различных бизнес-миссий, поездок на China Joy, другие конференции к нам привозишь, наших коллег из разных стран, с которыми можно обменяться опытом, договориться о каких-то сотрудничествах, даже в рамках нашей компании. Спасибо тебе, там сделали несколько коллабораций с нашими партнерами из Азии. И расскажи, пожалуйста, вот в тебя, в твою голову стекается большое количество того, что сейчас происходит на рынке, какие тренды, что на China Joy было. Расскажи.
Да, спасибо, Слав. Я боюсь, что сейчас какие-то вещи будут звучать очень общо. Я очень постараюсь, чтобы из аудитории из этого что-то конкретное постарался вычленить. Но мы как РВИ, ассоциация индустриальная, мы объединяем как бы и публичных каких-то игроков, которые есть в России, да, компании, и те, кто там немного скрытно работают в России. И в основном мы там сами-то ничего не делаем, мы, по сути, такие, как, ну, работу ассоциации выполняем, то есть мы брокеры, да, где одних сводим с другими, одним говорим, там, давайте сделаем классную вещь, потом находим других, говорит, а вы в этой вещи классной поучаствуете, и вот на стыке разных индустрий, не только видеоигровой, да, то есть с другими, на стыке с взаимодействием с госструктурами всевозможными, на стыке взаимодействия с ассоциациями из дружественных стран, пытаемся, ну, и для участников нашей индустрии показать другие рынки, там, других паблишеров, инвесторов, пользователей, да, чтобы познакомиться. И наши, соответственно, показываем наш рынок, да, то есть для иностранцев. Тут надо сказать, что мы в этом плане также открыты и к международным коллаборациям, то есть мы иностранным компаниям рассказываем про российский рынок, про особенности, про платформы, про местные компании, для того, чтобы они заказывали у нас аутсорсинг, они приходили сюда со своими проектами, открывали здесь подразделения или передавали свои IP. То есть вот это такая сложная работа, не все из этого для инди-разработчиков или тех, кто учится, наверное, будет полезным, но из трендов, что важно, да, то есть есть... Во-первых, общие мировые медленные тренды, да, их, ну, их можно почитать в интернете, найти на эту историю аналитики, да. Есть как бы российские неопределенные тренды, которые, ну, устанавливаются людьми, организациями, которые пока непонятно, приведут ли они к какой-то success story или это не будет успешным, да. Я о них расскажу, да. То есть мировые тренды надо понимать, да, то есть есть большая конкуренция между бизнес-моделями, да, free-to-play, премиум, подписки. И надо, вот Владимир говорит про инди-разработчики на Steam, действительно растет количество успешных историй, инди-игры действительно зарабатывают, и они как бы зарабатывают те игры, которые выделяются на фоне, не знаю, ну, игрового фастфуда, не знаю, там, да, такого, как бы, который зарабатывает много денег, действительно, да, но аудитория встает, перетекает, ну, то есть почему-то идет аудитория в интересные новые игры, в мемные игры, да, в какие-то прикольные, веселые, вот, или наоборот, очень жуткие, страшные, ну, то есть, да, в любом случае качественные, в любом случае, вот, но бизнес-модели, надо понимать, что они находятся в жестокой конкуренции, они каннибализируют друг друга. И то, как это будет через несколько лет, то есть вот будет ли, выживет ли премиум-модель, непонятно, в ПК-играх, да, а премиум-модель в мобильных играх, да, то есть когда ты можешь сделать классную игру, но мы вот общаемся с сторами альтернативными, Huawei, там, Palm Store, там, вот, Xiaomi, там, я не знаю, даже Кафе Базар. Алгоритмы построены так, что премиум-игра не получит фичеринга, она не получит трафика, да, и они, сторы, ну, те менеджеры, которые отвечают за Россию, да, вот они нам ничем помочь не могут, и они не будут против этого идти, хотя как будто бы там какие-то есть возможности. Есть даже примеры хорошие, даже и российских разработчиков, которые с премиум-моделей на мобилке тоже заработали денег. Но я вот хочу обратить внимание на конкуренцию бизнес-моделей, надо про нее думать, да. Подписные сервисы – это вообще какая-то ужасная вещь, которая сильно каннибализирует там тоже обе модели. И как, во что это вырастет, в ближайшее время за этим надо следить. Значит, в России есть свой путь какой-то. Да? В нем сейчас тренды устанавливают те, кто дает деньги. Ну, в принципе, в мире тренды устанавливают те, кто дает деньги. В них вот в России, например, Ири дает деньги, да, то есть вот можно поддаться и увидеть тренд в том, как, в какие проекты финансируют Ири, например. Но надо понимать, что, да, возможно, в Ири ты получишь деньги, потому что это тренд Ири, но, возможно, это не тренд как бы того, что хочет аудитория, и не тренд вообще индустриальный, но люди, которые там эксперты, принимают политические решения. Вот первые конкурсы были явно ориентированы на премиум-проекты, да, с социальной какой-то ориентированностью. Да. Последний конкурс демонстрирует, что результаты его демонстрируют, да, что они теперь поддерживают проекты free-to-play, да, что была больше аудитория, охват, там KPI можно было государственные какие-то выполнить по охватам. Да, но при этом третий тренд, который там поменяли снова, добавили поддержку проектов, как они, прототипов, да, вертикальных срезов, еще что-то. То есть, когда не факт, что, ну, то есть, как бы, и разработчики ориентируются на то, что вот прототип поддержит, а дальше посмотрим, да, то есть, как бы, типа, а сейчас главное деньги взять и там, типа, хотя бы сделать прототип. В общем, эти все, ну, этот тренд, он устанавливается. Я вижу его от наших участников, то есть, мы как бы объединяем там 300, условно говоря, экспертов из индустрии, там, кто какой-то топ, да, C-level каких-то студий, да, и разные. Там же у нас не только менеджеры, да, то есть у нас там и геймдизайнеры, и художники, и там продюсеры, в общем. И я вижу по запросам подписать письмо поддержки, да, то есть что люди начинают ориентироваться на это как на какой-то тренд, они закладывают на это план на будущее. То есть они там говорят, мы сейчас это не так, а на следующий конкурс вот так, да, хотя конкурсы нет никакой уверенности у меня, например, что на следующий год, например, будет такой конкурс, или что у видеоигр будет все еще в Ири какая-то там раздел поддержки, потому что он не выделен, он реально институционально не институциализирован. Это такой конъюнктурный момент поддержать отечественную разработку, сделать, ну, как бы хайповую тему, вот. Поэтому это могут быть и тренды, а могут быть ложными трендами. Надо это тоже понимать. В России еще есть такая вот особенность. Это вот гонка магазинов, да, которая сейчас еще не видна, но она нам известна, да, потому что мы понимаем, кто что делает и выпустит в конце года, на следующий год. И у нас помимо ВК Плея, который там можно, ну, был первым национальным магазином, ну, там Рустор был вторым национальным магазином, да, на этом фоне несколько компаний тоже решили делать свои сторы. Значит, Astrom тоже делает свой стор. Lesto уже делает второй там свой стор. Не знаю, там в связи с сменой менеджмента, может быть, что-то поменяется, но да, там Fogame тоже превращают свою платформу в стор. И вот эта гонка, как бы есть как будто бы тренд, и можно подумать, а может быть и мне сделать свой магазин. Там. И об этом некоторые предприниматели думают, у кого есть аудитория. Типа, почему бы не монетизировать через сто раз? Это не так-то сложно. Вот. Но это тоже может быть... надо понимать, что это не тренд, скорее всего, это какое-то конъюнктурное заблуждение, которое приведет к жестокой конкуренции, и потом выживет кто-то один. Да? Но придется разработчик в этом месте, может быть, заработает, может, потеряет что-то. мировой тренд новый, я хочу обратить на него внимание, как бы субъективно. Тренд это неочевидный, это китайский рынок премиум через Steam, ПК-игр. Не все еще реально допилили, что если добавить два китайских языка, ты получаешь еще x2 аудитории от китайских пользователей, которые покупают много дешевых игр. Не знаю, что они с ними делают, там, как они в них играют, но тем не менее деньги со Steam'а разработчики получают, которые просто локализовали, ну, не тупо чатом GPT перевели, да, там с иероглифами это не так просто с китайскими. Ну, как бы оттестировали аудитории, что-то поменяли, но, тем не менее, это, я считаю, сейчас база. То есть, выпуская новую игру, следовать вот этим трендам. Сами китайцы стали много выпускать AAA, AA, премиум продуктов на мировой рынок. Они тоже будут устанавливать эти правила игры. Они вступают в конкуренцию с огромными другими проектами, с большими корпорациями американскими, европейскими. И во что эта как бы, конкуренция может потом выливаться, да, мы тоже узнаем вот в ближайшее время. То есть уже несколько больших китайских проектов устанавливают новые правила игры для, ну, вот, типа соус-лайк жанре, да, то есть делают классные, красивые игры, они безумные, да, и они, в них интересно играть, они там не скучные, в них люди находят, кому надоел открытый мир, не открытый мир, в общем, кто-то находит что-то еще, в общем, поэтому китайские компании будут задавать новые тренды, надо за ними начинать следить. У нас это мало в медиа, мало в прессе, это тяжело мониторить, но для этого надо ездить, общаться, иметь друзей в китайских компаниях. Они, кстати, вот в отличие от тоже как бы тренд, не тренд, будет это меняться в Европе, Америке. Например, Россия была вот этот ковидный, постковидный рост игровой индустрии, такой большой, да, который сейчас стабилизировался и, в общем, плавненько растет. Он России давал возможность как рынку зарабатывать на аутсорсинге проектов. И тренд того, что ну, после 2022 года снижение заказов на аутсорсинг в России, он как бы, как на наш взгляд, затормозился и, скорее всего, снова будет расти. Потому что макроэкономические показатели для тех, у кого есть деньги, да, это разработка в России дешевле. Она сопровождается другими рисками, там, по качеству фиг знает что, там, юридические всякие вопросики, перевод денег там, и так далее. Но он все равно, если смотреть на Россию из мира и не бояться, да, то есть быть предпринимателем, таким солдатом удачи, то это классный рынок, чтобы начать здесь команды и какие-то проекты. И последний, наверное, тоже выделю, он неочевидный, и сейчас еще об этом не говорили, это все-таки производство игр по известным IP. То есть вот какой-то уровень там тир-1 IP, там какие-то Disney, DC, там что-то такое, Marvel, да, они, конечно, ну, как бы заняты, здесь нам не на что претендовать. Но вот, на мой взгляд, и аудитории продать легче, и студии, сейчас многие в мире смотрят на IP какого-то уровня, там, тир-2, тир-3 для платежеспособной аудитории, то есть какие-то по литературным произведениям, связанным с нашей культурой, ну, с нашей мировой какой-то культурой. Вот. И, на мой взгляд, это тоже какое-то потенциальное будущее для индустрии, то есть надо смотреть студиям. Вот все говорят про сделать игру мечты, но вот мы как индустриальные ассоциации иногда против вот, каких-то творческих вещей, но индустриальные требования выставляют иногда как бы к разработчикам такие требования, что иногда, может быть, лучше взять чужой IP и сделать по нему классную игру в том жанре, в котором ты уже добился успеха. Да, и у тебя есть уже успешные какие-то. Да, и есть желание делать что-то на будущее, да, не просто как бы работам поработать. Ну вот я не утверждаю, что я сейчас все перечислил и все закрыл, потому что без тезисов, но ребята, может быть, дополнят. Но вот эти моменты, которые, как мне кажется, и про тренды, и про то, что может быть полезно вашей аудитории. Спасибо.
Спасибо, Василий. Ты очень интересно подсветил про тренд китайского рынка. И вот буквально недавно наши выпускники вместе с под руководством нашего преподавателя Сергея Голубкина выпускали игру Twilight Wars. И вот что интересно, они как раз китайский издатель, который, ну, и маркетинг делает. Он не взял денег, ну, такую-то долю взял небольшую, да, именно с китайских игроков. И параллельно с этим агентство, которое маркетинговое, которое там в десятках тысяч долларов бюджет исчислялся. Так вот, эффект от этого китайского издателя конкретно в Steam на китайскую аудиторию, который не взял вообще ни копейки денег, а только ну, там, долю с прибыли этих игроков, которых он сам привел, он был намного выше. То есть вот это действительно работает. Это очень классно. Смотрите в эту сторону, когда запускаете свою игру. Ну и если что, можете там писать в личку. Я, ну, познакомлю с коллегами, тоже пообщался с этим паблишером. Замечательные ребята. И их очень много сейчас, поэтому пользуйтесь этим лайфхаком. И, Кость, наверное, хотел бы попросить тебя еще сказать, какие тренды еще сейчас можно осветить, может быть, как-то финализировать. И в том числе, вот Василий сейчас подсвечивал про IP, интересную тему. Может быть, пару слов про тренд, связанный с литературой и играми. Мы же как раз в игровой секции Союза литераторов активно сейчас развиваем проекты на стыке игр и литературы, на стыке разных IP. Это тоже работает.
Это правда. Мне очень понравилась идея соединить мысли, которую Сергей и Владимир говорили в начале, продолжить про инди-маркетинг и искусственный интеллект. Я это замечаю не только по своим проектам, но и в целом по западным, по российским. Представьте себе ситуацию, что у нас очень дорого стоит маркетинг. У нас невероятная конкуренция. Сколько там у нас игр выходит? 60 в день, по-моему, уже на Стиме. А в прошлом году 40, кажется, только выходило. Ну, то есть невероятные темпы роста. И при этом эти темпы ускоряются, потому что искусственный интеллект помогает быстрее писать код, валидировать код, делать рефакторинг, готовить сценарии, заниматься там, какими-то исследованиями для геймдизайнеров. Да, я полностью соглашусь с тезисом, что придумать гениальный геймдизайн просто искусственным интеллектом, ну, наверное, не получится. Но работу он ускоряет. И вот я везде вижу, что и в графике ускоряет, и в управлении, и таск-трекинге, везде. И тут я вспоминаю про маркетинг, который был бутылочным горлышком. И я, честно говоря, не вижу, чтобы искусственный интеллект вот так же легко решал проблемы маркетинга. Это получается, игры будут выходить быстрее, их будет еще больше, бутылочное горлышко будет оставаться тем же, а значит, маркетинговые бюджеты и сложности будут только расти. Какое-то будущее, оно здесь, ну, непростое явно с точки зрения выпуска новых игр будет. Что дальше? Тренды про игры с душой. И это мне тоже безумно близко и безумно нравится, потому что если ты пытаешься подходить к продукту исключительно как к бизнесу, ну, наверное, на мобильном рынке это более актуально, все-таки продуктовые метрики, аналитика, то в ПК вот даже тот же ИИ, когда игроки видят, я что-то вот все чаще наблюдаю реакцию. Боже, ваша игра, вот эта вот трешанина, сделанная искусственным интеллектом, вообще не то. Опять-таки, это все отсылает к стоимости маркетинга, к его трудностям, потому что если мы создаем продукт, который от души, брат, который вот любимые разработчики выстрадали, он очень становится крутым и популярным. И здесь я сразу вспоминаю разницу между Messiah, Trepa, Shadow One и Clear Obscure. Мне кажется, Clear Obscure самая недооцененная игра этого года, потому что посмотрите, сколько она заработала при ее бюджете, ну, сколько она стоила. Там разные цифры, называли там 20 миллионов долларов, да, кто-то чуть больше, меньше говорит. Но заработала ли она в итоге там 100 миллионов? Как бы вопрос. Кто-то говорит да, кто-то говорит, что она не дотянула. Не заявляли, да. Они говорили, мы продали там на 33-й день в Clear Obscure 33 на сумму 33 миллиона долларов. Ну, то есть красивые маркетинговые поводы отыгрывали. И это круто все, конечно, безусловно. Но если бы они заработали сотню, они бы, конечно, уже тоже из этого сделали очередной маркетинговый повод. Значит, нет. А теперь сравните с Shadow One, который сколько там стоил? 400, по-моему, тысяч долларов в разработке. Игра про, простите, наркоторговлю, да, такой симулятор. вот маленькие трэш-игры, которые могут стоить примерно бутерброд и идею разработчика, они просто рвут рынок. Да, дальше будет сделать инди-игры все тяжелее, все дороже, это тоже правда. Но сейчас игры, в которые вы вложили душу, они вполне могут быть новым трендом, они вполне могут приносить огромные, очень серьезные деньги. И здесь для меня кажется самым сложным момент даже не когда вы сделали крутую игру, а вот когда вы получили деньги. А что делать-то? Вот если мы сейчас... Я просто думаю, я когда хожу по инвесторам, беру какие-то инвестиции, иногда я слышал предложение типа, давайте сделаем AAA за 200 миллионов долларов. А я понимаю, что я не готов за это взяться. Ну, типа, я не сделаю. У меня нет такой команды, я такое не умею. Это что, я просто возьму 200 миллионов и продолбаю эти деньги? Как бы, а оно мне надо? И вот то же самое, представь себе инди-разработчика. Он взял и заработал 100 миллионов долларов. Вот получится ли у него из этого сделать бизнес? Я вижу по российскому рынку, по крайней мере, такую большую проблему, что несмотря на то, что у нас очень много талантливых разработчиков, именно предпринимателей, которые умеют делать бизнес, у нас не хватает.
Да, но я чуть-чуть поспорю, потому что, да, проблема такая есть, но вот мемные игры, я согласен с этим трендом, да, то есть русы против ящеров. Значит, ребята, как бы случайно выстрелила игра, деньги не просрали, сделали вторую игру, да, заработали еще денег, думают на следующий, то есть они, как мне кажется, могли бы быть даже, ну, всегда нужен пример для вдохновения на внутреннем рынке, что рядом какой-то вот ребята из Подмосковья взяли и как бы справились. Вот, и это хороший пример, он как раз вот как бы не то что тренд, но должен демонстрировать как бы куда смотреть, да, то есть делая игру, ты должен понимать, что надо не просрать эти деньги, сделать дальше, да, более качественно, более лучшее что-то, и развивать свою, как вот Дмитрий сказал, что команда очень важна, я здесь 100% согласен, то есть пусть игры первые будут неуспешными, да, но команду нужно собирать, нужно сохранить, чтобы она срабатывалась, потому что, ну, это творческая индустрия, то есть здесь должны быть сумасшедшие, таланты, психи, трудяги, то есть все, это команда таких вот разных людей, и собрать ее, это вот как раз, я, мне кажется, тренд будет в том, что кто, у кого получится такие команды собирать, да, тот и будет дальше игроками, сможет зарабатывать на этом деньги.
Самое смешное, что как раз вот такие прекрасные команды сумасшедших, с огнем в глазах, людей собирают обычно скучные, тихие менеджеры, у которых нет огня, но у них есть план, процессы, agile, scrum, вот это вот все. Вот. И их обычно никто не любит в компаниях, но они безумно нужны. Не дай бог, у вас такого не получится. На этапе масштабирования соглашусь с Костей, что это очень важный момент не продолбать, потому что, ну, первый успех, он всегда кружит голову. Где бы он ни был, там, как только ты переходишь на другой уровень, голова начинает кружиться всегда. И здесь важно понимать, куда с этим двигаться дальше. Как раз здесь, кстати, могли бы очень хорошо помогать и вот курсы там профессиональной переподготовки, типа того, что у нас в вышке, и как раз вот инкубаторы, акселераторы, которые могут научить не только, как вот там мы три раздолбаем, мы с нуля хотим начать делать игру, а давать еще и следующий этап, хотя бы в виде консультаций. Окей, у вас получилось, вы заработали, вы отбили, что дальше-то делать? Потому что для большинства это очень большая проблема. Они лезут в интернет, они начинают ориентироваться, пытаться там искать, как действовал в ситуации Blizzard или что бы сделал Бобби Котик. Не надо смотреть на Бобби Котика, как бы он совсем по-другому мыслит, совсем по-другому будет действовать. Вот такой вот небольшой курс для инди, как бы, а что дальше, был бы офигенно полезен.
Спасибо, я как раз вот эту мысль завернул в русы против ящеров. Да, почему они в итоге оказались далее успешны, они продолбали. Как-то раскроем их маленький секрет. Они же на самом деле потом обратились к очень большим серьезным компаниям за консультацией. Не будем за них говорить кому. И им реально подсказали, им помогли. И они этим правильно воспользовались, они смогли пойти дальше. И это, на мой взгляд, доказывает ценность и ассоциаций, и акселераторов. То есть людей, которые способны вот этот вот первоначальный успех горящих глаз подхватить и помочь ему расти дальше. Все-таки наша отечественная индустрия, она оказалась достаточно сплоченной, консолидированной, особенно когда мы столкнулись с некоторыми санкционными ограничениями. Мы смогли на все это дать свой ответ. По-моему, это очень круто. Теперь маленькая ремарка по поводу литературы и так далее. Другого искусства. Мы действительно с Вячеславом стали членами Союза литераторов. Вот у нас даже книга есть. И сейчас писателями, да, уже второе издание. И сейчас мы пишем с коллегами книгу по игре, которую я делаю. Издательство «Эксмо» пришло, сказало, мы видели, вы делаете игрушку, она чем-то там с элементами визуальной новеллы, значит, много текста. Давайте книгу напишем. Такое, давайте, чего бы нет. Я признаюсь, я намучился с тем, что игра вышла из визуальной новеллы. Никогда больше так делать не буду. Очень специфичный, сложный жанр. Но это классный опыт был. И книги, комиксы, и вот эта вот вся огромная околоиндустриальная обвязка, огромная часть индустрии развлечений, как я вижу, это тоже стало инструментом маркетинга. Мы-то, может быть, там для души своей хотим, чтобы, ой, у меня еще книжка есть. Вау, как круто. А когда я с издательствами общался, они такие, значит, сколько у вас аудитории, да, где вы, в каких регионах, ага, значит, вот тут мы можем книгу напечатать, сюда мы там с кем-то договоримся. И я понимаю, что буст игры увеличит продажи книги помогут развивать франшизу, и для меня франшиза – это экономия на маркетинге. Ты много-много вкладываешься в то, чтобы твоего Супермена, Бэтмена и так далее знали, а потом выпускаешь следующий продукт. Да, конечно, тут бывают тоже всякие нюансы, как у Диснея со Star Wars'ами, но если бы не было бы Star Wars'ов, да, как бы они вообще с этого всего зарабатывали? Поэтому если будут гигантские, крутые российские франшизы, и это вообще нечто будет невероятное, я бы просто мечтал бы делать по российской франшизе игру.
Вот мы сейчас как раз вместе с нашими слушателями и выпускниками делаем игру по франшизе «Метрономикон». Это известная российская франшиза. У нее там только у ролика книги 5 миллионов просмотров. И вот мы как раз объединились и начали делать. И выпускникам это поможет, уже готовый мир. И маркетинг уже готовый. Ну и, соответственно, для самой франшизы это интересно, потому что по ней будет не только книга, но еще и игра. И таких коллабораций будет еще больше.
Не, коллаборация – это классно. Развитие франшизы – это всегда плюс. Вот. Есть только пара нюансов. Во-первых, чтобы это начал, как говорит Костя, приводить к экономии на маркетинге, ты сначала вложишь в это примерно овер дофига времени, силы, денег. Почему? Тебе нужен критический объем аудитории, которая уже по умолчанию знает твою вселенную, твоих персонажей, готова за этим следить. Возьмите прекрасный пример. «Майор Гром». Замечательные фильмы, классные, ну, наверняка все вы смотрели или хотя бы трейлер видели. А кто из вас комиксы читал? Раз, два, три. Где кто за Лени Щитова? Вот. А большинство именно так и сделало. То есть комикс был не очень известен, но разглядев харизматичного яркого персонажа, из него дальше смогли сделать шикарный фильм, который в свою очередь привел к популярности комикса. Это все вместе помогло накопить эту критическую массу аудитории. С играми примерно так же. Если мы делаем игру по книге, точнее, или пишем книгу по поводу нашей игры, легко может быть ситуация, в которой книга становится более популярна. И она будет вытаскивать за собой дальше именно продажи игры. Давайте будем честны. Первый «Ведьмак», который там давным-давно там, мы выпускали в России, CD Projekt делали у себя в Польше, он нифига не был супер оригинальным в части боевых механик. Он не отличался потрясающей графикой, и он не превосходил там сюжет на всех на рынке. Его вытягивала именно сила франшизы, сила книжек. Но что произошло? Супер успех в России первой части, супер успех в Европе уже второй части, и, наконец-то, третья часть, и в Штатах тоже долбануло все. Как это повлияло на продажи книг товарища Сапковского? Прекрасно повлиял. Он даже начал, по-моему, что-то новое по «Ведьмаку» там сочинять на этом фоне. Поэтому да, имея хороший IP и поддерживая его, можно двигаться очень круто. Но важно понимать, что не по каждому IP можно сделать хорошую игру. Ну, взять того же самого «Майора Грома», я не видел ни слэшеров по нему, ни экшенов, ничего. Сложно, потому что
А делать по нему какой-нибудь пазл-адвенчер, разгадывать дела, ну, такая себе идея. Как бы персонажа мы любим вообще ни разу не за его высокий IQ и не потрясающие дедуктивные способности.
Я вот то, что Константин сказал, то есть мы не выделили как тренд, но он как бы точно выделялся ранее, это то, что многие российские разработчики начали делать игры по российскому фольклору, по сказкам, по какой-то нашей этнике. Такие игры действительно поддерживаются Ири, они поддерживают этот тренд. Он как бы, он в литературе есть, да, то есть вот это российское фэнтези тоже как это в последние годы расцветает разнообразием. Поэтому он точно есть в текущий момент, но будет ли он успешен, это такой большой вопрос, потому что выход там, допустим, сказок Старой Руси, да, от успешной студии, качественный продукт, без багов, да, то есть как бы сделано было все правильно, кроме маркетинга, наверное, вот, не принес такой успеха, да, и поставил под вопрос развития вот этой игры, этой вселенной, в которой, казалось бы, все сделано правильно. Там суперхудожник известный, есть уже аудитории, вот, литература, ну, в виде там изображений, иллюстраций, там, и тем не менее, да, то есть тренд этот есть. Ири поддерживает национальный фольклор, там есть игры, поддержанные из Якутии, да, с духами там и все такое. Поэтому за ним тоже надо следить и надо посмотреть. То есть, может быть, сейчас уже не нужно делать, надо против тренда попробовать пойти, но сегодня он такой есть, надо его выделить.
Ну что ж, спасибо. И я думаю, потихонечку мы сейчас будем подводить итоги нашего интереснейшего круглого стола.
Собственно, мы сегодня все ключевые тренды обозначили. Просто подведем итог, что, во-первых, хотим мы того или нет, без искусственного интеллекта, к сожалению, дальше будет очень сложно. Поэтому всем большой совет, сразу же сейчас изучайте. Да, вот он может казаться нам бездушный, ужасный, неприятный, неинтересный, но это факт. Если, это знаете, как если кто-то использует, допустим, не знаю, какие-нибудь дешевые кредиты, а вы не используете, вам тяжелее. Если кто-то использует господдержку, вы не используете, вам тяжелее. Здесь то же самое. Кто-то использует, и у него будет больше преимуществ. А вы находитесь в этом суперконкурентном рынке, никуда от него не деться, поэтому использование искусственного интеллекта must have. Помните про маркетинг. Опять-таки, когда я делал самую первую игрушку, 2007 год, это была браузерная MMORPG. То есть что можно сделать хуже? Тогда только появился World of Warcraft в 2004 году, я в него поиграл и сказал, сделаю Warcraft в браузере. И мы были всего там два парня и наняли несколько художников и так далее. Сделали, игра взлетела, была успешной. Почему? Потому что не нужно было особо ничего делать по маркетингу. Просто хорошая идея зашла. Ну, игра всем нравилась, она была качественной. А когда изменились времена и стоимость маркетинга стала чуть больше нуля, тут же я понял, что моя вторая игра, третья игра уже провалились и не смогли повторить этого успеха. Поэтому помните, что у вас есть два требования, два. Очень хорошая игра, в которую вы верите, и очень хороший маркетинг. Нельзя забывать ни об одном из них.
Ой, прям как это, елеем по сердцу полил. Вот. Про маркетинг, наверное, не буду говорить, что много чего сказано. Раз у нас тема тренды, отслеживайте их, смотрите за тем, что популярно. Причем смотрите не только типа, какие жанры на рынке взлетают, или кто там пробился в новый топ Стима или топ Сторов. Смотрите технологии, тот же самый, и как его использовать, что делать. Смотрите тренды в аудитории. Какая аудитория приходит, в каких странах он начинает увеличиваться популярность этих жанров. Отслеживать то, что происходит с людьми. Потому что, в конце концов, именно для них вы делаете игры. Не для себя, и, там, не для меня, не для Славы, не для кого-то из нас. Для своей аудитории. Смотрите, как меняется пользовательское поведение и соответствуйте ему. Не пытайтесь хотя бы с первым проектом переломить тренды и сделать что-то прям вот, что все делают одинаково, у нас будет по-другому. Если в шутерах везде прицеливание – это правая кнопка мыши, не пытайтесь переучить людей, держать ее на пробеле или где-нибудь еще. Как бы не та инновация, которая зайдет, поверьте мне. Одно дело предложить какую-то оригинальную идею, другое дело пытаться сломать уже устойчивый шаблон, который в головах у миллионов геймеров. Ну и самое, наверное, главное, не бойтесь поддержки. То есть, да, разрабатывать лучше на свои. Дим прекрасно это аргументировал, сказал проще. спрашивайте старших коллег, учитесь на курсах, приходите на переподготовку, заказывайте консультации у экспертов, получайте знания не только из чата GPT и интернет-ресурсов, но и от экспертов, потому что рынок меняется быстро, тренды устаревают быстро. 2 года назад как бы мало кто думал о том, что можно как-то контактировать с китайским рынком и активно его использовать. И корейские разработчики к нам катались в гости далеко как бы не каждый год. Прошло 2 года, РБИ организовал десять подобных инициатив, встреч и прочее, и таким образом тренды тоже изменились. Но об этом знают люди, кто в индустрии, кто в этом варится, участвует в этом, поэтому не стесняйтесь просить помощи. Особенно если это ваша первая или вторая разработка. Худшее, что с вами может случиться, ну, вам просто откажут. Но вы потеряете чуть-чуть времени. А в лучшем случае вы получите классную консультацию от людей, которая может там вам сэкономить месяцы разработки или там десятки тысяч долларов.
Спасибо. Ну, я, наверное, тоже немножко позитив дам. Да. Есть еще один тренд, о котором мы тут не упомянули. Тренд это говорит о том, что в ближайшее время, а именно вот скорее всего в этом и в следующем году, начнется постепенный рост цен на игры. И для разработчиков это на самом деле важно, потому что будет расти не только косты на маркетинг, да, но и будет расти тот приемлемый уровень цены, который пользователь платит за свою игру. И мы там от игр за 9 баксов инди-игр перейдем к играм за 20 баксов инди. И это, скорее всего, обеспечит большой приток денег в индустрию, большое количество конкуренции. Поэтому вы в целом можете не переживать. Деньги в индустрии будут. Если говорить там о российской индустрии, да, то в целом вот за 3 года, которые вот Василий занимается привлечением инвестиций в индустрию, я занимаюсь, у нас получилось заинтересовать уже достаточно много компаний, которые так или иначе по-другому смотрят на инвестиции в игровую индустрию. Тут, наверное, поддерживаю Дмитрий, я скажу так. Ищите профильных инвесторов. Ищите инвесторов, которые могут оценить вашу игру, которые не будут в нее лезть, и старайтесь не искать инвесторов, которые будут диктовать вам, что делать. То есть, ну, с моей точки зрения, просто вот Костя говорил, что там 400 тысяч долларов там на игру. Ну, это не чай, а бутерброды, это все-таки достаточно существенная сумма. Ее просто так на зарплате, если вы не топ-менеджер какой-то крупной госкорпорации, сложно заработать. Поэтому так или иначе с инвестициями нужно работать, нужно учиться с ними работать, но старайтесь искать тех инвесторов, которые могут вам дать что-то еще, да, свою экспертизу в маркетинге, связи с комьюнити, связи с зарубежными паблишерами, какой-то опыт, свой QA. Это на самом деле повышает ваши шансы на успех.
Очень важно понимать, что есть тренд, это на то, чтобы игры делать кроссплатформенными или на одном IP делать игры на разных платформах. Это тоже очень, очень важно сейчас понимать, что многие в этом идут. Мобильные идут в ПК, да, ПК идут в мобилку, и, скорее всего, это принесет свой результат. Второе, не обозначили, что на рынок вышла Switch 2. Она будет тоже задавать новые тренды. Ну, то есть в моем прошлом, я, вот, например, бразильские инди-разработчики, они все делали игры сначала на Switch по умолчанию, а потом, типа, а потом выйдем на Steam. Вот так вот. И да, это там, может быть, не совсем очевидно для нас, но вот как бы платформы, консоли будут диктовать свои требования. Steam тоже будет расти, то есть он теперь лицензирует свою платформу на другие портативные компьютеры, и это тоже будущий тренд, там, через несколько лет, скорее всего, мы с этим столкнемся. Вот, и касаемо российской, я еще хочу подчеркнуть, что вот я бы, не знаю, это Вова сказал про инвесторов, что там будут, придут, я такой говорю, да, давайте держать пальчики крестиком, молиться, там, ходить с бубном, вот, и вот студия Леста стала как бы государственным предприятием, да, с сверхдоходами вот, как бы от издания там «Мира танков» в России, которая не инвестировала в разработку, не задавала тренды в игровой индустрии. Я думаю, что в ближайшее время как бы это может измениться. Не знаю как, но я держу тоже пальчики крестиком на то, чтобы эта студия стала играть какую-то роль в том, чтобы поддерживать разработчиков и проекты на разных уровнях, разных этапов, стала инвестировать заработанные деньги в России в такие проекты. Это может случиться, может нет, но если случится, это тоже будет задавать тренд. Вот что я хотел сказать. Спасибо.
Да, я с Василием тоже согласен, упустил этот момент, что если есть возможность сделать игру на несколько платформ, то это большой плюс. По нашей компании могу тоже поделиться опытом. Одна и та же гоночная игра, вот, у нее примерно так. 60% это выручка с Steam плюс консоли. И консоли это PlayStation, Xbox. Где-то в равной степени с небольшим перевесом PlayStation. И там небольшая доля Switch'а. Ну, это сугубо без специфика жанра. Там на Switch'е симуляторы гоночных игр не очень любят. Но это все вместе 55-60% выручки одной игры. А где-то 40-45% это мобила. То есть, вот издавая игру только на мобилу, мы получили бы только 40-45% потенциального рынка. Издавая игру только на ПК и консолях, примерно 50-55%. Издавая игру везде, получаем 100, а то и больше даже процентов, потому что там работает такая какая-то экосистема. И все оно друг друга поддерживает, и все это варится в одной такой куче. Мы точно не знаем, как это все работает, но оно друг друга поддерживает. Вот издаешь ты игру там, на PlayStation, у тебя растут продажи чуть-чуть на Steam. Издаешь еще игру на Xbox, везде чуть подрастают продажи. Есть мобива, там органика подрастает в этих играх. Поэтому с этим, да, с этим соглашусь. И добавлю лишь, что ну, на консоли ну, тяжелее, конечно, издать, чем на Steam, но оно того стоит. То есть жизненный цикл там гораздо выше, чем в мобиле, и продажи тоже устойчивые. Но есть такой всплеск, и потом длительное затухание. А в мобивах это просто бум, и постоянно такие волны идут. Поэтому в совокупности оно дает, вот самое главное, что Константин и Сергей говорили, оно дает стабильность игровой студии. Потому что мобила — это постоянные продажи, но там волнообразные, сезонные. А ПК-консоли — это большой буст, и тебе это про запас даются еще деньги, на которые ты можешь сделать новую игру. В совокупности студия получает то, чего редко найти в геймдеве. Стабильный поток выручки, позволяющий тебе не зависеть ни от кого. Поэтому это большой плюс. Чем бы я хотел закончить вот лично от себя, если обращаться к молодым разработчикам, всем, кто хочет в геймдев попасть, уверен, что попадут, но может кто-то об этом пожалеет. Да, хотел бы пожелать найти свое. Ну, конечно, нет. Большинство, уверен, не пожалеют. И хотел бы пожелать найти свое профессиональное счастье. В нашей трактовке это вот заниматься своим любимым делом и получать за это достойное вознаграждение. Это вот и есть профессиональное счастье. Все, а там уже не важно, сколько это большое вознаграждение. Там, дачи, дома, острова, там, у кого больше, у кого меньше. Уже так. С годами это все нивелируется. У кого там какая машина, какая это. Уже не так важно. Главное, что ты за любимым делом занимаешься. Просто в геймдеве это сначала приходит любимое дело, а только потом уже деньги. И это тяжело для молодых людей. Я просто по себе чувствую. И работая преподавателем, и там, проводя собеседование много, это тяжело, потому что так складывается ситуация, что тестировщик или даже джуниор-программист получает меньше денег, чем курьер в Москве. И возникает вопрос, зачем мне тогда получать высшее образование, изучать программирование, там, системную архитектуру, там, даже тестирование игр — это тяжелая вещь. Зачем мне все это надо, если можно работать курьером и получать даже больше, чем там платят? Ну вот здесь и ответ, что сначала приходит любимое дело, А потом уже через какое-то время, какое-то количество лет уже приходят и достойные деньги.
Спасибо большое, Василий. Очень душевная речь. Дмитрий. И спасибо вам, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Мне кажется, это получился очень интересный, необычный формат, который самому мне был очень интересен. И Константину тоже. И мы будем продолжать делать подобные подкасты чаще. Думаю, раз в квартал перейдем такой большой круглый ламповый стол собирать и обсуждать текущие состояние игровой индустрии. И, конечно же, чтобы мы собирались и делали это, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, какие темы вам интересней, и мы с удовольствием соберем для вас такие выпуски. А 27 сентября ждем у нас в Высшей школе бизнеса в ШЭ. Очно, вот здесь, где мы сегодня сейчас сидим, у нас пройдет конференция по игровой индустрии «Хочу в геймдев», где целый день будут интересные лекции. Там будет как раз и Василий, и Владимир, возможно, присоединится, и Сергей. Мы тоже там соберем круглый стол про тренды, разные интересные лекции. Костя там проведет лекцию про прототипирование. Так что приходите, будем рады. А в ноябре ждем вас на программе «Менеджмент игровых проектов», которая стартует как раз в начале ноября. Будем вместе делать игры и заниматься вот этим самым любимым делом, делать то, что несет хороший смысл, в который мы сами верим, любим и получаем удовольствие. До встречи!
Ура! Пока!
Пока! Пока-пока!